Екатерина Самарова. Когда распахиваются крылья. Серая высохшая перекладина на деревянной лестнице тоскливо заскрипела под моим весом, точно счастливый дед, который только что женился на молодой девушке и вдруг в порыве страсти решил поднять ее на руки. Кажется, как-то так было в одном из этих маминых сериалов. Я тут же насторожился, слез с перекладины на пол и задумался. Рыжая корова Марта рядом коротко взмыкнула, мол, чего встал, быстрее, я есть хочу. Я посмотрел на Марту, потом на деревянную лестницу, осторожно потрогал перекладины, потом всем весом надавил на них. Те хоть и скрипнули, но как-то неуверенно, слабо, вроде надежное, папа уже утром туда поднимался и ничего. «Вася, ты там где?» Со двора раздался голос мамы. «Быстрее, надо еще баню затопить». «Ладно, не стоять же тут до вечера. Дальше пола все равно не упаду». Хотя и на пол хлева, облепленный навозом, падать не очень хотелось. Ну, была не была. Или, как приговаривал местный тракторист Йоргич перед очередным запоем с последующими приключениями, «Спирт лечит, молоко калечит». А потом через неделю находил свой трактор то в пруду, то в чьем-нибудь ангаре, то вообще на Корепановской пасеке в другой деревне. Я взялся руками за верхнюю перекладину и осторожно поднялся на нижнюю. Там наверху был сенник, в котором к середине весны еще осталось немного сена, как раз для того, чтобы Марта, ее дочь Майка и еще пара овечек дожили до лета и не умерли с голоду. В углу торчал черенок от вил. Я переступил сразу на третью перекладину. Оттуда легче всего было спустить вилами копну сена прямо в кормушку Марте. Потом неуверенно потянулся за этими самыми вилами. И тут старые ступеньки совсем уж грустно затрещали. «Абзац!» — промелькнуло у меня в голове, когда перекладина под ногами сломалась. Я пошатнулся и инстинктивно ухватился за вилы, но они оказались не закреплены. С криком подстреленного кабана я взмахнул руками, как крыльями, и полетел с лестницы прямо в кормушку. За мной зубцами вперед отправились вилы, а за ними перепуганная курица, которая, видимо, решила, что на вилах самое удобное место для того, чтобы снести яйцо. Макушка чиркнула по деревянной стенке, я опрокинулся на спину. Хорошо, что в кормушке на дне было чуть-чуть высохшей травы. В паре тройки сантиметров от моего лица воткнулись колом вилы, на нос шлепнулась верещащая курица, а за ней прилетело, громко хрустнуло и растеклось по лицу противное теплой лужей яйцо. Рыжая Марта сначала удивленно взмыкнула, потом губами подобрала с пола упавшую небольшую копну и меланхолично заживала, мол, это не самое странное, что ты делал при мне, глупый человеческий ребенок. Я лежал в кормушке и пытался вспомнить, как дышать. Дурацкая курица вместо того, чтобы с кудахтаньем убежать, топталась по лицу и царапала кожи. Фу, только желток по щеке размазала. Наконец, и до нее дошло, что выйти из этой ситуации можно только вверх. Она взмахнула крыльями, взлетела на бортик кормушки, кое-как вывалилась наружу и метнулась во двор, где тут же возмущенно раскудахталась на всю округу. Я скосил глаза на вилы. Они воткнулись в дно кормушки почти на сантиметр. А ведь легко могли воткнуться и мне в глаз, всего-то чуть-чуть не дотянули. Я сглотнул и постарался вернуть выпученные от испуга глаза на место. Получилось не сразу. Затем потянулся рукой к голове. Мало ли, вдруг там обнаружится лишняя дырка. И тут же увяз рукой в чем-то отвратительно теплом и густом. Только бы это не мозги вытекли. Как мне их потом собирать и вставлять обратно? Хотя, кажется, все же не мозги. Я с омерзением потер лоб, но только еще больше размазал яйцо. Осторожно встал, вылез из кормушки и ощупал голову. Крови не было, только наливалась большая шишка. Что ж, в этот раз не все так плохо, даже голова на месте. А могло быть намного-намного хуже. Уж я-то прекрасно это знал. В затылке тупо стучало, но я все равно слегка приободрился, перешагнул порог хлева и тут же взвыл от боли, мгновенно вспыхнувшей в ступне и как молния, дошедшей до самого позвоночника. Диким взглядом я посмотрел вниз и через несколько долгих мгновений понял, в чем дело. Кто-то, и я даже знал, кто, играя, свалил несколько досок, которыми мы топили баню, на землю рядом с хлевом. Я, кажется, даже краем глаза увидел их, когда шел накладывать корове сена, но не обратил внимания. В одной из досок приветливо торчал длинный ржавый гвоздь, блестящий моей кровью на макушке. Я тут же осел на траву рядом с хлевом и сжал проткнутую ногу, не зная, что делать первым делом. Сломать дурацкий гвоздь о дверь, смахнуть противно стекающий желток с лица, позвать маму или просто разреветься. Все же быстро сморгнул слезы и потянулся за доской с гвоздем. Нельзя было ее так оставлять. Вдруг кто-нибудь еще напорится. Но доска была далеко, и хотя я почти ее достал, она вдруг вывернулась из рук, как недовольная кошка, и напоследок оцарапала мне запястье. Ну вот опять. Почему именно я? Кажется, все уже было хорошо, и вот началось снова. Я быстро встал, злобно подхватил доску, швырнул ее в стену хлева и тихо-тихо завыл без слез в рукав. Марта равнодушно посмотрела на меня и продолжила жевать сено, которое нашла на полу. Вдруг захотелось назло ей отобрать этот пучок сена и закинуть обратно в сенник. Но я тут же себя отдернул. Разве наша старая верная Марта виновата в том, что я падаю с каждой второй лестницы? «Вася, ну ты чего так долго?» — снова раздался голос мамы. «Интересно, что она скажет, когда я заявлюсь на пороге, как солдат, вернувшийся с полей Великой Отечественной войны, хотя всего только выходил покормить корову? Наверняка что-то подобное. Вася, ну у тебя, как всегда, то понос, то золотуха». И кинется за йодом, ватой и бинтами. Она у меня совсем не паникерша, но как увидит какую-нибудь рану у меня или у Женьки, обмотает бинтом чуть не до шеи, после этого только в саркофаг и упаковывай, чтобы долго не мучился. Я сердито фыркнул, встал, быстро погладил невозмутимую Марту между рогами и заковылял в дом. Потом вспомнил про мелкого, плюнул, выругался и захромал обратно. Подобрал дурацкую деревяшку и воткнул ее гвоздем в землю, не хватало еще, чтобы Женька на нее наступил, и снова зашагал к дому. Двор у нас хоть и не самый широкий, у тех же Корепановых одна только передняя часть, как полторы наших, но от хлева до дома все-таки далеко, особенно когда в ступне до этого побывал гвоздь. Дом, в котором живем я, мама, папа и мой младший брат Женька, небольшой и приземистый, с тремя комнатами, кухней и маленьким подвалом, в котором мы храним картошку, компоты, варенье и всякую засолку на зиму. Снаружи он почти ничем не выделяется среди других деревенских домов, такой же квадратный, с тремя окнами рядком и треугольной крышей, разве что отделан белым и красным кирпичом, так что кажется, что дом опоясывает красная вся в узорах лента. Перед домом мама разбила большой палисадник, в котором с ранней весны до поздней осени цветут цветы. Первыми появляются ландыши и тюльпаны, последними уходят астры и еще какие-то белые маленькие цветы, под первым снегом сливающиеся со снежинками. Слева к дому прислонился небольшой гараж, в котором стоит наша старенькая Лада, про которую папа говорит, что она застала еще Ельцина в юности. Кто такой Ельцин, я в подробности не сильно вдавался, но, думаю, его молодого она все-таки вряд ли видела. Зато определенно наблюдала, как я, мелкий и только что получивший в руки игрушечный молоток, забивал в деревянный пол гаража каждый попавшийся на дороге гвоздь. «А зачем нам покупать новую?» — каждый раз отмахивался папа от укоризненного маминого взгляда. «По таким-то дорогам разве эта современная пластмасска проедет? В первой же колее застрянет. Лучше уж эту доломать, а пока копить на внедорожник». Копили мы, правда, уже несколько лет, да так и не накопили. За гаражом, отделенный от главной улицы забором и широкой калиткой, располагался наш дворик, со всех сторон окруженный хлевом, дровяником и баней. Во дворе летом обычно гуляют курицы, но сейчас снег только растаял, холодная и тяжелая земля еще не успела высохнуть, поэтому вся живность пока ютится по своим местам в хлеву. Один только старый жулик, наша дворовая собака, сидит на цепи возле конуры и сосредоточенно грызет кость. От калитки до двери домой и даже до огорода ведет тоненькая тропинка, сделанная из заросших мелкой ромашкой и подорожником каменных плит, по которой я и пошел, оставляя на мокром камне красные разводы. Все-таки доковылял до порога, осторожно снял галоши, поднялся по высоким ступеням веранды и прошел по темному коридору. Пришлось наступать на внешнюю сторону ступни, чтобы пятен крови после себя не оставлять, а то потом придется протирать весь пол до самого входа. Открыл тяжелую дверь, по привычке наклонился, чтобы не стукнуться о невысокий косяк, зашел в дом. В доме стоял тяжелый запах свежего печеного хлеба. Мама, как и обещала, готовила в печи что-то вкусное. Мой живот, в котором с утра не было ничего, кроме чая и хлеба с маслом, скрутился в узел. «Вася, ты?» — крикнула она из кухни. «Ну, наконец-то! Возьми-ка Женю отсюда, а то он тут мне мешает. Идите баню затопите. Папа сегодня с работы поздно придет, поэтому хорошо натопите, чтобы надолго хватило». Я обреченно проковылял на кухню. Мама суетилась около печи, переставляя там сковородки. Мелкий 5-летний Женька что-то лепил из теста, да так сосредоточенно, что в порыве кулинарного вдохновения замазал себе лоб и нос. Его отросшие кудри, так похожие на мои, были сильно припорошены мукой, как будто мама случайно просеяла ее не на стол, а прямо Женьке на голову. Вообще, мелкий очень сильно похож на меня, а мы вдвоем — на папу. Втроем, худые, как деревяшки, у всех такой же прямой нос и карие глаза, немного торчащие несимметричные уши, как ручки у кастрюли, и даже россыпь веснушек на носу и щеках. Но самое главное, почему нас с Женькой всегда узнают и говорят, это этих интеллегов-перевозчиковых дети. Это одинаковые волнистые темные волосы с рыжиной, только у меня коротко остриженные, потому что я не люблю и немного даже стесняюсь того, как они торчат в разные стороны. А у Женьки наоборот, спустившиеся почти на глаза. Все потому, что он уже вторую неделю не ходит в садик из-за карантина. В начале месяца там слегло от гриппа больше 10 детей. По деревне уже начали ходить разные слухи. Не то про страшную невиданную болезнь из города, не то про порчу на кладбищенской земле, насланной пенсионерской бабой Анисией, которая в садике подрабатывала вахтершей и которую оттуда со скандалом уволили, когда выяснилось, что она подворовывает с кухни продукты. На самом же деле, как рассказал папа по секрету, одна из воспитательниц заразилась гриппом, но не стала брать больничный, потому что боялась, что ей не выдадут полную зарплату за месяц. Несколько дней она с температурой приходила к детям и в итоге перезаражала детей не только из своей старшей группы, но даже и из ясли. Заведующий садика Герман Палыч не стал разбираться и искать виноватых, а просто объявил карантин и ушел в многодневный запой с тем же Йоргичем. В деревне Германа Палыча уважали за корочку из городского университета и веселый характер, поэтому никто ничего ему и не сказал. А к Йоргичу вообще давно привыкли. Несколько дней назад мы с Михой и Серым возвращались из школы, едва успели отпрыгнуть в придорожную канаву, когда они вдвоем пронеслись мимо на своем тарахтящем тракторе. Еще несколько недель карантина, и Женька будет похож на обросшего барана. Кудряшки у него растут быстрее, чем у меня, и расчесать их сложно. От мамы, красивой, невысокой, с длинными черными волосами, в нас с Женькой почти ничего и нет. Хотя мне иногда кажется, что по характеру я больше похож именно на нее, прямодушную, упрямую и остро переживающую любую несправедливость, чем на спокойного папу. А мелкий характером в кого пошел вообще непонятно. Ведь он только и делает, что дни напролет носится по улице с другими детьми и болтает без перерыва. Да Женьки в нашей семье таких разговорчивых точно не было. Мы все вчетвером удмурты. Только мама южная, а папа северный. И мы с Женькой тоже пошли в северных. Поэтому и волосы с рыжиной, и веснушки по всему лицу. Наша деревня Арымова находится в Удмуртии на юге недалеко от Татарстана. Удмуртов тут, в починке Калая и в соседнем Акмаргурте, да и во всем районе, много. больше, чем во всех остальных. Но есть и русские, и татары, даже одна башкирская семья. Тот же Ходырь, например, русский. Он любит этим кичиться и называет нас, удмуртов, ватиками. Но он и татар не любит, они для него татарва, да если разобраться, и русских тоже. Сколько раз издевался над мелкими из русских семей. На нашей улице тоже почти все удмурты. Вначале только одна семья Хайрулиных, наполовину русские, наполовину татары. Моя одноклассница Валька оттуда. Так что тут у нас везде слышна удмуртская речь. Но в основном только от стариков. Молодые предпочитают говорить по-русски. Как и я. Удмуртский язык понимаю хорошо, но говорю редко. Да и не нужно это обычно. В школе все по-русски, книги, телевизор и интернет тоже на русском. На удмуртском могу только с бабушкой поболтать. И с мамой и папой иногда. А Женька вообще, как в садик пошел, совсем обрусел, ни одного удмуртского слова не помнит. Татары тоже в основном по-русски говорят. Но в отличие от нас, удмуртов, между собой они разговаривают только по-татарски, даже молодые и дети. Как в Арымово жили до нас, так живем и мы. Удмурты, татары и русские. Тихо, мирно, иногда, конечно, украдкой посмеиваемся друг над другом, и каждый считаем себя лучше и умнее, но на национальной почве больших споров пока еще не было. Мне мои удмуртские волосы и веснушки совсем не нравятся, а Женьке нормально. Сидит вон с волосами и играет, локон на палец наматывает и смотрит, как он закрутится. Мелкий увидел меня и тут же радостно подпрыгнул. «Мам, там Вася пришел!» «Вася, ты?» Мама вынырнула из печки, куда только что поставила сковородку с хлебом. «Ну что, привет, бинты от пальцев до ушей». Я виновато опустил глаза и подошел к теплой печке. «Мам, у нас йод есть?» «Есть. А что случилось?» Мама удивленно подняла голову и посмотрела на меня. «Что с тобой? Чем это ты так вымазался?» «Яйцом. Упало на меня, когда сено спускал Марти», — буркнул я. «Вася, ну ты как всегда, то золотуха, то понос», — улыбнулась мама, а я хмыкнул, угадал с первого до последнего слова. «Вечно с тобой что-нибудь случается. А йод зачем?» Я молча поднял ногу и показал окровавленную ступню. Мама тут же встрепенулась, подвинула ко мне стул, жестом приказала сесть и осмотрела ногу. «А это что, на гвоздь наступил?» — деловито спросила она. «Да, около хлева кто-то доски из бани раскидал». Женька потупил взгляд, слез со стула и виновато подошел ко мне. «Одна с гвоздем была, я не увидел, ну и...» Я мотнул ногой, мол, тут и без слов понятно. Мама мягко провела рукой по моим волосам, поправила несколько локонов, потом встала, набрала воды в ковшик, взяла аптечку. Промыв ногу, она смазала ранку какой-то мерзкой пахнущей мазью и начала туго заматывать. Когда бинт начал выходить за пределы ступни, я дернулся и промычал. «Не надо, мам, мне уже нормально». Мама все-таки смогла остановиться и завязала остатками бинта крепкий узел. «Ну вот», — бодро сказала она, — «до свадьбы заживет. У нас тут, считай, на гвоздь не наступил, никогда и не жил в деревне». «Что там? Что до свадьбы заживет? Я посмотреть хочу», — скулил Женька под боком. Я сидел на стуле, а Женька скакал рядом, как непоседливая белка, и все пытался посмотреть, что же там у меня с ногой. Мама тем временем ловко достала из печи сковородку с пирогом, поставила ее на стол и тут же положила в печь другую. «Хотела сама накормить корову, но вот не успеваю», — проговорила она, пока быстро перекладывала пирог на поднос и укутывала его полотенцем. Я только замотал головой, потому что точно знал, если бы там вместо меня оказалась мама, вилы приземлились бы не так удачно. «А доска с гвоздем, ты ее убрал? Не хватало еще, чтобы Женя на нее наступил». «Да, пока убрал», — пробормотал я. «Сейчас баню затоплю и спалю ее. Да лучше я еще несколько раз наступлю на гвоздь, чем дам это сделать Женьке. До сих пор помню, как по ночам тихо, чтобы никто не видел, ревел в подушку, когда младший брат подхватил какую-то дрянь и почти 3 дня лежал с высокой температурой. А потом его отвезли в больницу и оставили там одного, без мамы. Наверное, даже хорошо, что я наступил на гвоздь. Мелкий любил носиться по двору, не разбирая дороги. Наверняка бы на нее наступил, а то и упал. А со мной ничего не случится. На мне же все как на собаке заживает. Спалю доску в бане и забуду,